говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Совет Федерации не видит проблем с утверждением Юрия Чайкина посту генпрокурора. Налоговики требуют с крупнейшего в России оператора сотовой связи почти 2 миллиарда рублей. Войска коалиции в июле будут выведены из провинции на юге Ирака. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора, говорит спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Я по Фельдпочте получил официальный пакет, и там именно кандидатура нынешнего министра юстиции Чайки Юрия Яковлевича. Другой кандидатуры нет, и в соответствии с Конституцией быть не должно. Уверен, что в Совете Федерации особых вопросов не будет.
Это был спикер Совета Федерации. Верхняя палата рассмотрит кандидатуру Чайки 23 июня. С 1999 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. Бывший генпрокурор России Владимир Устинов был отправлен в отставку в начале июня. Налоговые органы России предъявили компании «Вымпел.ком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Речь идет о задолженности по налогам за 2003-2004 годы и штрафах. Руководство «Вымпелкома», крупнейшего в России оператора сотовой связи, намерено оспорить решение налоговиков в суде. Компании уже предъявляли претензии за 2002 год. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение поместить бывшего главу ЮКОСа в штрафной изолятор. Читинский адвокат Ходорковского Семен Розенберг настаивает на отмене взыскания, наложенного на его подзащитного в марте, за употребление пищи в неположенном месте. Ходорковского отправляли в ШИЗО уже 3 раза. В июне он провел в изоляторе 10 дней за хранение запрещенных продуктов. В январе 5 дней за хранение документов Минюста. Январское взыскание недавно было признано судом неправомерным. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили.
Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность. Что касается вступления в НАТО, то если Россия поможет нам решить проблемы Абхазии и Южной Осетии, то мы к этому вопросу вернемся.
Это был Михаил Саакашвили. НАТО построит в Польше крупнейшие в Европе топливные базы, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Строительство самых современных топливных баз будет осуществляться в районе деревни Цыбово, которая расположена недалеко от побережья Балтийского моря. На реализацию проекта Североатлантический альянс выделил около 13 миллионов долларов. Базы предназначены прежде всего для обслуживания боевых машин сухопутных войск, но предусмотрены также приспособления для заправки самолетов. Подземные цистерны будут установлены 2 польскими и 1 чешской фирмой таким образом, чтобы не причинить вреда окружающей среде. После окончания строительства базы в Цыбово будут объединены с другими объектами НАТО на территории Польши специальной системой связи. До конца 2006 года Альянс планирует создать на польской территории также систему контроля военно-воздушных сил и центр управления военно-морскими силами. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Хамас призвал палестинский парламент начать расследование в связи с передачей Израилем оружия и боеприпасов личной гвардии Махмуда Аббаса, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Как сообщило руководство Хамас, в палестинскую автономию прибыли 3 грузовика с оружием, 3000 автоматов М-16 и боеприпасы. Хамас требует выяснить, с какой целью и на чьи деньги была осуществлена эта дорогостоящая сделка, в то время, цитирую, как палестинский народ страдает от голода в результате финансовой блокады автономии. Хамас призывает парламент оценить размеры ущерба от американской и израильской интервенции и осудить американо-сионистский заговор с целью расколоть народ Палестины. Партия Махмуда Аббаса «Фатх» в ответ потребовала положить конец попыткам опорочить своего лидера. В заявлении «Фатха» говорится, что Махмуд Аббас отвергает обвинения о своем участии в сделке с оружием. Ранее Израиль объявил об ограниченных поставках вооружений для гвардии Махмуда Аббаса. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутанна, объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Обеспечивать безопасность в этой южной провинции будут, по его словам, иракские силы. Мутанна станет первой из 15 провинций Ирака, перешедшей под полный контроль властей страны. В настоящее время там дислоцированы главным образом британские войска. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека.
Странами-участницами и гражданским обществом во всем мире были предприняты огромные усилия, чтобы прийти к тому, к чему мы сейчас пришли. В работе Организации Объединенных Наций по соблюдению прав человека началась новая эра. Я верю, что все участники Совета знают о том, какие большие надежды возлагаются на него, и сделают все, чтобы эти надежды не рухнули. Всегда думайте о тех людях, чьи права ущемляются, будь то гражданские, политические, экономические, социальные или культурные права. Страдают ли эти люди от жестокости, заблуждения, голода или болезни?
Это был Кофи Аннан. Совет был создан вместо комиссии ООН по правам человека, работа которой неоднократно подвергалась критике. В Совет, однако, вновь вошли государства, известные нарушениями в области прав человека. США были против создания Совета и не претендовали на членство в нем. Верховный суд Чечни приговорил гражданина Алжира к 20 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. По данным следствия, алжирец прошел подготовку в Панкисском ущелье Грузии. Выслушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Изменит ли ситуацию в Чечне смерть преемника Аслана Масхадова? На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции. Могут ли демократы разгромить республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Конгресс США одобрил законопроект об охране приличий на радио, а президент Джордж Буш подписал закон, который серьезно увеличил штрафы за демонстрацию в теле- и радиоэфире безнравственных материалов. Объясняя необходимость ужесточения законодательства, американский президент заметил, что электронные СМИ слишком часто приступают к границе дозволенного. Эти слова Джорджа Буша по-своему перекликаются с заявлениями нового общественного совета, созданного при Минкульте России, который был создан в конце минувшей недели и который теперь будет следить за соблюдением нравственности в российских средствах массовой информации. Моя коллега Анна Качкаева побеседовала на тему наказания за безнравственность с генеральным директором телеканала ТНТ Романом Петренко.
В пятницу в Америке президент подписал закон, который увеличил штрафы за демонстрации по телевидению и радиоэфиру безнравственных материалов. И там теперь это будет обходиться в $325 000, если непристойность будет показана в вечернем эфире. В 10 раз больше, чем было ранее. Вы вот не опасаетесь, что когда-нибудь и до Дома-2 доберутся?
А нет, Дом-2 в плане показа непристойности здесь имеется в виду, наверное, элемент обнаженного тела, ругательство. Язык утреннего радиоэфира, развлекательных там радиоканалов, он достаточно фривольный. Вот за это в Америке штрафуют и так далее. Вот в плане показа обнаженки, Дом-2 очень пуританское шоу, там мы не показываем никакой обнаженки.
Язык оставляет желать, безусловно. И
но
вы
в народе-то
знаете,
ругаются.
Понятно,
да?
Но вы знаете, Роман, что в Америке эти ограничения не накладываются на кабельный канал, ограничиваются как раз эфирные вещи. Вот и все. Вот вопрос только только в том, что насколько это в России будет применимо или неприменимо, потому что общественный совет, который тоже днями же был создан, Буш там принял закон, подписал, а у нас общественный совет из 14 слов, у него сложное такое название, о нравственности. Вот чем он будет заниматься, видимо, как-то
нравственность вообще очень большой вопрос по поводу формулировок нравственности. Это вообще очень сильно поколенческий вопрос. Потому что посади там два разных поколения, у них будут два абсолютно разных понятия нравственности. И это вообще сложно, и очень он... Вот поэтому до сих пор там в законах дикие пробелы. Никто не может ориентироваться, никто не понимает, что же такое нравственно, безнравственно и так далее. Ну, приходится руководствоваться внутренним чутьем.
Роман, и вот заканчивая уже время к концу, может быть, минутка-полторы у вас есть, чтобы сказать о главных тенденциях минувшего сезона. Как вы их понимаете?
В общем, на телевидении?
Да.
Но, в общем, за прошедший год мы видим то, что денег на телевидении рекламных прибавилось. Эти деньги были быстро потрачены на продакшн, поэтому качество, в общем, возросло. У нас по-прежнему доминируют сериалы на телевидении. На СТС, вот сейчас заканчивающийся «Не родись красивой», это просто феноменальный успех. Вот там такого сериала, чтобы давал в три раза больше доли аудитории, чем... В общем, средняя доля канала такого не бывает нигде. И он сожрал в 8 часов вечера там почти половину свободной аудитории от телеканалов. Мы видим, что на всех других каналах рейтинги по сравнению с этим сериалом меркнут. Это самая большая загадка уходящего сезона. И все телевизионщики сейчас думают над проблемой 8 часов, насколько я знаю, потому что 8 часов идет этот сериал. Поэтому у меня предвкушение, что в будущем сезоне в 8 часов вечера будет какая-то мясорубка, потому что у всех есть заготовлены разные идеи, что же этому противопоставить. Да.
Тему наказания за безнравственность прокомментировал генеральный директор телеканала ТНТ Роман Петренко, с которым Анна Качкаева обсуждала телевизионные проблемы в программе «Смотрим телевизор». Переходим к главной международной теме этого часа. Как мы уже говорили в наших новостях, сегодня в Женеве открылась первая сессия Совета по правам человека ООН, нового органа, следящего за соблюдением прав человека в мире. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Совет по правам человека заменил Комиссию по правам человека при ООН, деятельность которой подвергалась резкой критике. Переговоры о формате работы Совета продолжались очень долго. Согласно достигнутой договоренности, в отличие от Комиссии, Совет будет собираться не один, а не менее трех раз в год. В случае возникновения кризиса гораздо легче будет созывать чрезвычайную сессию, чтобы принимать срочные решения. Сейчас в составе Совета по правам человека 47 государств. Открывая его первое заседание, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал членов Совета избегать попыток набирать политические очки и сосредоточиться именно на правозащитной деятельности. Странами-участницами и гражданским обществом во всем мире были предприняты огромные усилия, чтобы прийти к тому, к чему мы сейчас пришли. В работе Организации Объединенных Наций по соблюдению прав человека началась новая эра. Я верю, что все участники Совета знают о том, какие большие надежды возлагаются на него, и сделают все, чтобы эти надежды не рухнули. Всегда думайте о тех людях, чьи права ущемляются, будь то гражданские, политические, экономические, социальные или культурные права. Страдают ли эти люди от жестокости, заблуждения, голода или болезней? В свою очередь, Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур отметила.
Сегодня нет сомнений в том, что права человека, мир и безопасность, а также экономическое и социальное развитие представляют собой три взаимодополняющих и укрепляющих друг друга краеугольных камня Организации Объединенных Наций и обязательные условия для всеобщего благополучия.
Первая сессия Совета по правам человека продлится 2 недели и будет посвящена прежде всего планированию предстоящей работы. Обсуждаться также будут ситуации в Северной Корее, Судане и Бирме и выдвинутые против Соединенных Штатов обвинения в нарушениях прав заключенных, подозреваемых или обвиняемых в террористической деятельности. Пока не ясно, планируется ли принятие каких-то резолюций или деклараций по этим проблемам. Соединенные Штаты воздержались в этом году от участия в выборах, хотя не исключили ли этого в будущем. В Вашингтоне считают, что проведенные на сегодняшний день преобразования недостаточны для того, чтобы обеспечить непредвзятую работу органа ООН, следящего за соблюдением прав человека. В то же время американский посол в ООН Джон Болтон приветствовал начало работы Совета и заявил, что США готовы способствовать успеху этой работы. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Налоговые органы предъявили компании «Вымпелком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил Михаил Саакашвили. Соединенные Штаты и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Хочу напомнить, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по понедельникам ведет Дмитрий Волчек. Сегодня в числе главных тем. Михаил Ханеке отказался возглавить жюри Московского кинофестиваля. Али Хамраев, Микеланджело Антониони и Танина Гуэрра путешествуют по Средней Азии. В Московском историческом музее прошла презентация уникального факсимильного издания русских летописных книг. И герой рубрики «Короткие истории о любви» Джордж Байрон и Августа Ли. Программа «Поверх барьеров» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 14 часов. А мы переходим к одной из главных российских тем последних дней. Новым лидером чеченских сепаратистов после смерти Абдулхалима Сайдулаева стал Доку Умаров. Это сегодня подтвердили представители руководства самопровозглашенной республики Ичкерия. Напомню, Сайдулаев погиб в результате операции российских правоохранительных органов в эти выходные. За реакцией политиков в Чечне, на Северном Кавказе, в Москве на гибель Сайдулаева и назначение Доку Умарова сегодня следил корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров. Сейчас он с нами на связи. Добрый день, Юрий, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Убийство ичкерийского президента Абдулхалима Сайдулаева некоторые российские средства массовой информации назвали местью Рамзана Кадырова за гибель своего отца. Недавно на сайте чеченских сепаратистов появилось сообщение, в котором ответственный за убийство Ахмад Хаджи Кадырова 9 мая 2004 года на центральном стадионе Грозного взял на себя Шамиль Басаев. По утверждению самого одиозного полевого командира, исполнителям этого теракта было заплачено 50 тысяч долларов. Басаев ответил за это преступление. По закону и по традициям чеченского народа такую цитату Рамзана Кадырова как ответ террористу приводят различные печатные издания. Чеченский премьер рассказал журналистам, что информация о местонахождении Абдулхалима Сайдулаева поступила 10 дней назад, а в субботу силами полка милиции особого назначения была проведена спецоперация. В Чечне сам факт участия в боестолкновениях подчиненных Рамзана Кадырова ставится под сомнение, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Чеченской республики минувшее воскресенье распространились листовки, что Верховный Шариатский суд Ичкерии, собравшись на свою внеочередную сессию, приговорил к смертной казни всех причастных к гибели президента Абдулхалима Сайдулаева. На референдум сказано, что его провели в Рашатольского района Чечни. Из листовок следует, что исполнение обязанностей Сайдулаева возложено на командующего юго-западным сектором вице-президента Ичкерии Доку Умарова. Официальная версия смерти Абдулхалима Сайдулаева, по убеждению большинства жителей Чечни, с кем мне довелось разговаривать, как и гибель Аслана Масхадова, крайне спорная. Так же, как и в случае с Масхадовым, в Чечне бытует мнение, что Сайдулаев был убит не утром 17 июня и не на улице Свобода в городе Аргуне, а погиб на улице Мельничная города Аргуна в ходе случайной перестрелки. В отличие от этой версии, Верховный Шариатский суд Ичкерии, как явствует из распространяемой маджахедами информации, проводит свое собственное расследование и пришел к заключению, что Абдулхалим Сайдулаев погиб в результате доноса задержанных в Курчуловском районе четырех маджахедов, ставшего следствием пыток, самого распространенного метода дознания времен Первой и Второй чеченских войн. Власти Чечни утверждают, что официальное медицинское свидетельствование смерти Садулаева состоится в ближайшие дни после проведения экспертизы тела лидера маджахедов в городе Моздоке. При этом говорится, что тело Абдул-Халима Садулаева не будет передано для захоронения его родственникам в соответствии с законом Российской Федерации. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Пока главная версия убийства Абдул-Халима Сайдулаева озвучена премьер-министром Чечни. Как заявил Рамзан Кадыров, ичкерийского президента сдал за 1500 рублей человек из ближайшего окружения Сайдулаева. Ликвидация лидера чеченского подполья многие российские политики и военные считают серьезным ударом по сепаратистскому движению. Начальник главного штаба внутренних войск МВД России Сергей Бунин заявил, цитирую, «уже тот факт, что одним из отъявленных бандитов Чечни, каким был Сайдулаев, стало меньше, сыграет свою положительную роль в стабилизации обстановки в республике». По мнению политолога Зайнди Чолтаева, Абдул-Халим Сайдулаев был последней фигурой в сепаратистском подполье, представляющем умеренные настроения воюющих чеченцев. И таким образом, убийство Сайдулаев фактически исчерпало возможность для ведения каких-либо переговоров. Александр?
Спасибо, Юрий. Корреспондент Радио Свободы Юрий Багров сегодня следил за реакцией на смерть Абдул-Халима Сайдулаева, преемника Аслана Масхадова на посту главы так называемой республики Ичкерия, и за назначением очередного преемника, которым стал Доку Умаров. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на международную тему. На Украине на этой неделе ожидается завершение коалиционной эпопеи. Вопрос о формате большинства в Верховной Раде до сих пор открыт. Пропрезидентский блок «Наша Украина» параллельно ведет переговоры о создании коалиции с одной стороны с социалистами и с блоком Юлии Тимошенко и одновременно с другой стороны с партией регионов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на два фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, нашей Украине и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у нашей Украины с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. Накануне президент Виктор Ющенко в интервью украинскому телеканалу 1+1 рассказал, какой бы он хотел видеть коалицию.
Эта коалиция должна быть демократичной.
Эта коалиция должна быть демократической. Мне лично, как гражданину, хочется, чтобы она была оранжевой. Но в то же время хочу сказать, что я президент не только какой-то оранжевой силы. Я президент всей Украины.
Я президент всей Украины.
Многие украинские политики расценили слова президента как призыв к созданию широкой коалиции. Однако и социалисты, и блок Юлии Тимошенко такой вариант отвергают. Тимошенко заявила, что если в состав большинства войдет партия регионов, ее блок уйдет в оппозицию, а она сама начнет подготовку к будущим президентским выборам. По результатам нескольких встреч, состоявшихся в минувшие выходные, лидеры «Оранжевой тройки» сообщили о сближении своих позиций по спорным проблемам. Не теряют оптимизма и в белосердии. В синем лагере. Каких-либо решений по итогам переговоров с блоком «Наша Украина» там ожидают не ранее 20 июня, когда депутаты Верховной Рады соберутся на очередное заседание, говорит один из лидеров партии регионов Раиса Богатырева.
20 числа мы общественность проинформируем либо о позитивных наших планах, либо о том, что у нас не получилось по каким-то причинам.
22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Рады большинства. Судя по всему, окончательное слово о его формате будет за президентом Украины. Виктору Ющенко предстоит сделать выбор между нестабильной оранжевой коалицией и потерей своего электората в случае союза нашей Украины с партией регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
За 4 месяца до промежуточных выборов в Конгресс политики и демократы впервые более чем за десятилетие торжествующе потирают руки. Они надеются на то, что им удастся вернуть власть хотя бы в одной из палат Конгресса и перевернуть, наконец, унизительную для них страницу новейшей истории, когда их партия не контролировала ни одну из ветвей власти. Слово Алану Давыдову.
В 1994 году, лишь через 2 года после того, как Билл Клинтон стал первым за 12 лет президентом-демократом, произошло то, чего Америка не видела предыдущие 40 лет. Во время промежуточных выборов в Конгресс, проводимых ровно в середине каждого президентского срока, избиратели отдали большинство в обеих палатах Конгресса республиканцам. Это событие было названо республиканской революцией. Идеолог республиканского реванша Ньют Гингрич стал спикером Конгресса. Сегодняшняя ситуация зеркально напоминает 1994 год. Если тогда, накануне промежуточных выборов, Белый дом и Конгресс контролировали демократами, то сегодня республиканцами. И для них, если доверять социологическим опросам, перспектива проигрыша вполне реальна. Согласно последним опросам общественного мнения, только 37% американцев одобряют работу нынешнего главы Белого дома и 23% деятельность ведомого его однопартийцами Конгресса, в то время как ровно 12 лет назад и Билл Клинтон был популярнее и даже контролируемый демократами Конгресс. Для завоевания большинства в Сенате демократам необходимо отбить у республиканцев 6 мест и, соответственно, 15 мест в Палате представителей. По мнению некоторых аналитиков, демократов вполне по плечу овладеть контролем хотя бы над одной из палат Конгресса. Выполнение этой задачи минимум позволит демократическим председателям комитетов еще более расшатать позиции Белого дома, начав очередные расследования по таким вопросам, как провалы разведки перед операцией в Ираке, программа мониторинга электронных сообщений американцев или высокие цены на бензин. Многие эксперты отмечают, что сегодня в рядах республиканской партии нет былого единства. Республиканцы деморализованы рядом коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны несколько их однопартийцев-конгрессменов, а также не совсем ясна ситуация в Ираке. Дженнифер Палмиери, вице-президент внепартийного центра за американский прогресс, отмечает, что ряд республиканцев-законодателей, ведя собственную предвыборную тактику, стараются дистанцироваться от президента. Проблема Буша в том, что чем дольше его рейтинг поддержки у избирателей не превышает 30 с лишним процентов, тем больше конгрессмены-республиканцы озабочены тем, что их отождествляют с президентом. Между тем, в стане демократов не утихают споры о том, как должна выглядеть предвыборная стратегия их партии. Умеренно ее крыло предлагает сосредоточиться на убеждении сограждан способности демократов защитить их от террористов. Крайние либералы хотят построить предвыборную кампанию на критике республиканской администрации касательно ее подходов к войне с террором и к соблюдению гражданских свобод.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько обоснованным кажется оптимизм в рядах демократической партии известному американскому аналитику, сотруднику Института Катона Джону Сэмплсу? Демократы настроены оптимистично, потому что как никогда много обстоятельств работают на них. Прежде всего, это небывало низкий рейтинг президента Буша. Популярность президента, судя по опросам, стала, если можно так выразиться, жертвой иракской войны. Во-вторых, негативная оценка американцами деятельности Конгресса, где в обеих палатах уже 12 лет доминируют республиканцы. Демократы рассчитывают, что эта волна негативных чувств, желание перемен, сметет республиканцев на выборах в Конгресс. Но проблема демократов заключается в том, что они верили себя обстоятельствам. У них нет альтернативной программы. Они разобщены даже в вопросе, уходить или не уходить из Ирака. Они попытались поднять на щит идею очистки Конгресса от коррумпированных политиков, но и она не нашла отклика у избирателей, тем более, что и за некоторыми законодателями-демократами числятся сомнительные акции. Так что если разобраться, то перспективы демократов не столь уж и блестящие. А как вы объясняете, что после десятилетий доминирования демократическая партия была со сравнительной легкостью отодвинута от власти республиканцами и никак не может к ней вернуться? Демократы никак не могут найти единство по самым важным для общества проблемам, отчасти потому, что идеологически они разобщены в гораздо большей мере, чем республиканцы. Демократическая партия традиционно ассоциировалась с щедрыми программами социальной помощи, с леволиберальными по американским понятиям ценностями. Билл Клинтон попытался подтянуть партию к центру, позаимствовав, например, республиканские тезисы об ограничении государственных расходов. Но партия опять откатилась влево и настолько раздроблена, что даже не может выработать единый подход к иракской проблеме. Часть демократов, например, обвиняет сенатора Хиллари Клинтон в том, что она подпевает республиканцам и не призывает к немедленному выводу войск из Ирака. Беда демократов в том, что у них нет зажигающей воображения избирателя идеи. С их анемичной позицией им будет трудно поднять своих сторонников на выборы. Республиканцы же более активны, легки на подъем и, главное, объединены идеей. И если они даже в чем-то разочарованы политикой Джорджа Буша, они наверняка выйдут и проголосуют против демократов. О шансах демократической партии на победу на приближающихся выборах в Конгресс говорил американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут панорама новостей культуры и рассказ моей коллеги Марины Катес о будущем экологической зоны озера Байкал, а также вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Налоговые органы предъявили компании «Вымпелком» претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Речь идет о задолженности по налогам за 2003-2004 годы и о штрафах. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Соединенные Штаты и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Токио угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. Совет был создан вместо комиссии ООН по правам человека, работа которой неоднократно подвергалась критике. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников – сводного брата Ибрагима Аль-Тикрити и бывшего вице-президента Ирака Ясина Рамадана. Палестинская группировка «Хамас» призвала парламент автономии начать расследование в связи с передачей Израилем оружия и боеприпасов в распоряжение личной гвардии Махмуда Аббаса. В Подмосковье на 72-м году жизни скончался основатель Аграрной партии России, член Совета Федерации от Омской области Михаил Лапшин. Картина австрийского художника Густава Климта продана за рекордные 135 миллионов долларов. Женский портрет купил Рональд Лаудер, владелец крупнейшей косметической индустрии. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных российских тем – убийству в Чечне лидера сепаратистов Сайдулаева, преемника Аслана Масхадова. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина спросила у прохожих на улицах Москвы, как изменится ситуация на Северном Кавказе после гибели лидера чеченских сепаратистов Абдулхалима Сайдулаева.
Я думаю, никак не изменится по причине того, что Кавказ всегда был очень сложным для России. Я так думаю, что лидеры чеченских сепаратистов и вообще будут активно бороться за его место. Если политика Чечни будет переговоры, то я думаю, все возможно.
Сейчас так установка изменилась, мне кажется, уже в пользу России. Не знаю, трудно сказать.
Мое личное мнение, что ситуация там будет меняться после смерти московских руководителей. И то не факт. Ну, не дай бог, конечно. Потому что все решается здесь, а не там. Абсолютно. Всем все известно про их нахождение, про их действия давным-давно. Это просто нужно нашим властям. Должны прийти в Кремле совершенно другие люди. Должно измениться сознание у них. Ну, как бы Чечня тоже живут люди, им тоже война не нужна. И это чисто наших правителей, скажем так, комбинации на людской крови. Да какой он лидер? Лидеров там нет. Там все держится на российских деньгах.
Эта история вся показывает, что никак ничего не меняется. Не от лидера зависит одного, да, от принципа делят деньги, найдутся другие ребята. Я считаю, что никак.
Он ничего не решает. Не решал.
Ну, в смысле, кто это такой вообще? Ну, их там, наверное, много.
Будем надеяться, что она улучшится. Мы больше сказать ничего не можем.
Я думаю, что там хватает, наверное, таких лидеров, и вряд ли это быстро решится, мне так кажется. Так что пока что никаких не получается действенных мер. Ни прекращения войны, ни продолжения войны, ничего не изменяется, мне так кажется.
Я думаю, что ситуация зависит не от смерти этого конкретного лидера, гораздо более серьезных других причин. В случае быстро она не изменится. Но пока, будем говорить, Чечня не возьмет, не поделит всю власть между собой, я имею в виду чеченские власти, да, между собой и сепаратистами, так их назовем, да, вот, пока всегда это не случится, и, соответственно, не будут разделены ветви власти с Россией, да, то ничего там не изменится. Это будет продолжаться. Будут появляться новые лидеры, их будут уничтожать до тех пор, пока не решатся глобальные вопросы.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Сайдулаева. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Нью-Йоркский музей немецкого и австрийского искусства «Нойе галерея», основанный косметическим магнатом Рональдом Лаудером, приобрел картину Густава Климта, ставшую предметом судебного спора между правительством Австрии и племянницей, изображенной на полотне Адели Блох-Бауэр. Написанный в 1907 году портрет был вместе с другими работами Климта конфискован нацистами, а после войны перешел в собственность австрийского государства. Мария Альтман, племянница Адели Блох-Бауэр, эмигрировавшая в США, в январе этого года выиграла продолжавшийся 7 лет судебный процесс, и 5 картин Климта были ей возвращены. 90-летняя Альтман заявила, что выполняет волю своих родных, продавая картину музею. Точная сумма, уплаченная Нойе галереи, не называется. Однако, по словам адвоката Альтман, превышен рекорд, установленный на аукционе Сотбис, когда картина Пикассо «Мальчик с трубкой» ушла за 104 миллиона долларов. Пиратское тиражирование фильмов КНР в прошлом году обошлось киностудиям в 2,7 миллиарда долларов. Из них 1,5 миллиарда приходится на потери китайского кинопроизводства. Таковы данные, распространенные Ассоциацией американских кинопроизводителей, в которую входят крупнейшие голливудские студии. Согласно отчету, подготовленному китайскими экспертами по заказу Ассоциации, 93% всех продаж фильмов КНР приходятся на пиратские версии. Совет попечителей музея Джея Пола Гетти в Лос-Анджелесе признал, что 350 произведений греческого, римского и этрусского искусства, находящихся в его собрании, были куплены у дилеров, подозреваемых или осужденных за участие в торговле нелегально вывезенными художественными ценностями. Это признание было сделано в ходе проходящих в Риме переговоров между представителями музея и итальянского правительства. Италия требует вернуть 52 находящихся в музее Гетти экспоната, утверждая, что они были вывезены из страны незаконно. По кассовым сборам за минувший уикенд в североамериканском прокате лидирует мультфильм «Тачки». Прибыль от продаж билетов на этот фильм за 3 дня превысила 31 миллион долларов. «Тачки» вторую неделю возглавляют кассовый рейтинг. Общая прибыль от продаж билетов на картину за 10 дней проката в США и Канаде превысила 114 миллионов. На втором месте вышедший на экраны в минувшую пятницу фильм «Начо Либре» – история повара в мексиканском детском доме, который стремится улучшить детское питание. Эта лента собрала за 3 дня 27,5 миллиона долларов.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». 16 июня, в прошедшую пятницу, в Государственной Думе России состоялось заседание рабочей группы по разработке проекта федерального закона о внесении изменений в закон об охране озера Байкал. Вот такое сложное название. Важнейшим результатом заседания фактически стало достижение компромисса между депутатами по поводу установления границ водоохранной и центральной экологической зон озера Байкал. О том, как это скажется на состоянии озера, моя коллега Марина Катес побеседовала с руководителем байкальской программы Greenpeace России Романом Важенковым.
Поскольку Государственная Дума Российской Федерации в пятницу, 16 июня, рассмотрела проект федерального закона о внесении изменений в федеральный же закон об охране озера Байкал, там был найден некоторый консенсус между экологами и министерством. К Как вы могли бы это прокомментировать? И если этот закон будет принят, что это даст в смысле защиты Байкала?
Знаете, я, в принципе, достаточно был удивлен, когда некоторых авторов закона о Байкале, с которыми мы постоянно работаем из Госдумы, на это заседание не пустили. По той информации, которая у меня есть, ощущение складывается, что люди не хотят, на самом деле, достичь тех целей, которые они перед собой ставят. И в первую очередь, сами формулировки, которые они хотят применить для этого закона, они довольно-таки такие, опять же, расплывчатые, запутанные, с научной точки зрения, могут быть даже и неприемлемы.
Но Сергей Колесников, один из депутатов, который предлагал внести в закон об охране озера Байкал абзац о том, что водоохранная зона озера Байкал включает в себя дельты рек, впадающих в озеро, и проходит по вершинам хребтов, он очень положительно оценил результаты обсуждения этого законопроекта.
Насколько я знаю, что как раз вот эта формулировка и не была принята. Была принята формулировка что-то вроде, что граница водоохранной зоны проходит по водораздельной границе водосборного бассейна озера Байкал, что с научной зрения полная чехарда абсолютно. Нам позвонили из Думы, попросили также продумать писательную формулировку, потому что там есть сложность.
Как вы вообще оцениваете перспективы принятия закона, который бы оградил Байкал от посягательств на его водосборный участок, а в перспективе оградил бы озеро вообще от любых техногенных аварий?
Если это сделать продуманно, со взглядом на будущее, чтобы не было никаких таких моментов, к которым в будущем могли бы придраться те же самые сторонники строительства какого-нибудь нефтепровода, еще одного, то перспективы принятия такого закона достаточно велики. Однако, при том подходе, который существует сейчас, очень трудно говорить о будущем этого закона.
Опять же, депутат Сергей Колесников обратил внимание на то, что депутаты с выраженной экологической позицией, представившие вот самый прогрессивный с точки зрения экологов законопроект об охране озера Байкал, нашли понимание у Министерства природных ресурсов, который якобы выступил со схожим же проектом.
Вполне возможно. Дело в том, что, насколько я знаю, по этому закону предлагается не только расширить очень сильно водоохранную зону, но также совместить территорию всемирного природного наследия и центральную экологическую зону озера Байкал, что очень правильно и очень положительно. Единственное, что, насколько я знаю, в Министерстве природных ресурсов бытует мнение, что нужно будет отменить постановление правительства 643, которое устанавливает виды деятельности, запрещенные в центральной зоне. Это было бы неправильно, хотя, опять же, перечень видов деятельности, запрещенных в центральной зоне экологической байкальской территории, собираются внести в сам федеральный закон о Байкале. Наверное, это было бы правильно. Единственное, что хотелось бы пожелать авторам этого законопроекта, это чтобы между отменой одного постановления и принятием другого закона не появилось вакуума, который может быть заполнен любым экологически опасным проектом.
Но, видимо, сначала должен быть принят новый закон, а потом уже отменен старый. Не наоборот ведь?
Ну, в министерстве поговаривают о том, что 643-е постановление уже якобы не действует. Но и в любом случае оно действительно действует слабо, потому что границ центральной экологической зоны по-прежнему еще нет.
То есть вы хотите сказать, что Министерство природных ресурсов занимает позицию отмены ограничений на деятельность в природоохранной зоне Байкала до того, как будет принят новый закон? То есть действительно образуется некий промежуток времени, который не определен никакими рамками, и тогда именно в этот промежуток может случиться все, что угодно в экологической зоне Байкала.
Судя по их заявлениям, да.
Но ведь в министерстве не могут не понимать, что это огромный риск.
Я не могу говорить за министерство. Из тех данных, которые у меня есть, у меня сложилось впечатление, что все они хотят сделать быстро, у них сроки до 1 июля, они как-то это делают, стараются успеть, в результате вот из-за этой вот скорости получаются какие-то недодуманные решения. И в этой ситуации от министерства я могу ожидать всего, что угодно.
То есть позиция экологов на самом деле, что не надо торопиться, надо спокойно разрабатывать закон и не ставить сроки типа 1 июля, до которого осталось всего там 10 дней.
Безусловно, это во-первых. Во-вторых, безусловно, нужно совмещать границы центральной экологической зоны и территории всемирного природного наследия. И при этом наша в этом позиция отличается от позиции Министерства природных ресурсов не зацикливаться на водоохранной зоне. Потому что, насколько я знаю, Министерство природных ресурсов планирует водоохранную зону также растянуть на весь водосборный бассейн озера Байкал. Я думаю, что они встретят серьезное сопротивление со стороны министерств, во-первых, Министерства финансов, Министерства экономического развития. Думаю, что против этого будут регионы сами. Главное для Байкала даже не столько водоохранная зона, сколько центральная экологическая зона. Вот ее границы нужно разрабатывать сейчас самым тщательным образом, вносить, возможно, перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне, в федеральный закон об озере Байкал, делать это все максимально продуманно и рационально, и тогда, я думаю, цель будет достигнута.
А чем характерна экологическая зона озера Байкал и чем она отличается от других природоохранных зон?
Для центральной экологической зоны изначально, и это было согласовано даже с международной общественностью и ЮНЕСКО, и Международным союзом охраны природы, для нее вводилось специально именно ограничение на некоторые виды деятельности. Вот этим именно она и особенна. В том числе, если бы границы центральной экологической зоны, совпадающие с территорией всемирного природного наследия, были бы приняты еще в году 2004, а именно тогда они прошли государственную экологическую экспертизу, получили положительное заключение, то я думаю, вот так особо в последующие годы, в 2005-2006, вопрос о нефтепроводе уже не стоял бы, его просто нельзя было бы по закону там строить. Но опять же, столько времени Министерство природных ресурсов тянуло с принятием этих границ, и сейчас они вдруг это гонят к 1 июля, это неправильно.
С руководителем байкальской программы Greenpeace России Романом Важенковым беседовала Марина Кадас. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Российские налоговые органы предъявили компании «Вымпел.ком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил Михаил Саакашвили. В США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Токио угрожает ввести санкции против Пхеньяна. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон в большинстве регионов России с 1 июля составит 1,5 рубля за минуту соединения. Такое решение приняла сегодня Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки величина такого тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до 2 рублей. С 1 июля в России вступает в силу закон, обязывающий операторов сотовой связи отменить плату за входящие звонки. В связи с этим компании фиксированной связи получили возможность взимать плату за звонки на мобильные телефоны. Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 10,6% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный показатель с ноября 2004 года, когда темпы роста в промышленности составили 12,6%. За 5 месяцев 2006 года промышленное производство в стране выросло на 4,8%. Статистические данные свидетельствуют также о том, что наибольшие темпы роста в нынешнем году продемонстрировали обрабатывающие отрасли, в частности, легкая промышленность и машиностроение. Активы банковской системы России в апреле увеличились на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 10 триллионов 660 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему курсу это почти 395 миллиардов долларов. Общая сумма кредитов, предоставленных российскими банками, компаниям и частным лицам, выросла с начала года примерно в 3 раза и составила 7 триллионов рублей. Эксперты считают, что национальная банковская система в целом сегодня стабильна, однако в ней увеличиваются риски, связанные с ростом просроченной задолженности по выданным ранее кредитам, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенностью.
В свою очередь, руководитель Государственного Сбербанка Андрей Казьмин также считает, что крупные российские банки вряд ли столкнутся с проблемами на рынке потребительского кредитования.
Это может стать проблемой для тех банков, где нет системы контроля за рисками и где во главу угла поставлена одна задача – выдать как можно больше по максимально высокому проценту и за счет высоких процентов, значит, погашать невозврат. Если, так сказать, соблюдать все правила кредитования, то никакой угрозы нет. Если гнаться за валом, она может возникнуть.
Всемирный банк открыл кредитную линию правительству России в размере 100 миллионов долларов на реализацию программы развития технопарков. Как заявил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, первую часть кредита, 20 миллионов долларов, российские власти уже направили на создание технопарка в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций. Такую же сумму министерство получит на организацию технопарка в Свердловской области. Первичное размещение своих акций на внутреннем рынке в 2006 году могут провести около 30 российских компаний, прогнозирует руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Власти рассчитывают, что в перспективе эти ценные бумаги также смогут приобретать не только крупные институциональные инвесторы, но и российские граждане, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Итальянский производитель бытовой техники концерн «Канди» ввел в эксплуатацию первую линию завода по производству стиральных машин в России в городе Киров стоимостью 2,5 миллиона евро. Ее проектная мощность составит 140 тысяч единиц техники ежегодно. В следующем году «Канди» планирует инвестировать в этот проект еще 7 миллионов евро, что позволит увеличить объемы производства до 240 тысяч стиральных машин в год. Российский завод стиральных машин «Веста», выпускающий их под торговой маркой «Вятка», итальянская компания купила за 15 миллионов евро в 2005 году. Финская компания Nokia, крупнейший в мире производитель сотовых телефонов, и немецкая электротехническая компания Siemens объявили о создании на паритетной основе совместного предприятия. Оно объединит производство сетевого телекоммуникационного оборудования обеих компаний и будет зарегистрировано в Финляндии. Кроме того, финская компания получает большинство мест в совете директоров совместного предприятия. Его доля на мировом рынке сетевого телекоммуникационного оборудования, по экспертным оценкам, составит 21%. Шведская компания Ericsson контролирует 26% этого рынка. В целом его объем оценивается в 65 миллиардов долларов в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 15 копеек, курс на вторник 34.06. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». Этот час программы завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кто может позволить себе жить в Нью-Йорке? У микрофона Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели было обнародовано исследование, проведенное учеными в Нью-Йоркском университете. Оно документально подтвердило то, что нью-йоркцы знали эмпирически. Город контрастов становится гораздо менее контрастен, поскольку съем квартиры в Нью-Йорке, особенно на Манхэттене, могут позволить себе только состоятельные люди. Даже Гарлем, ставший именем нарицательным для трущоб всего мира, становится районом миллионных особняков и квартир. Останется ли место в этом городе человеку со скромными доходами? Рассказывает Ян Рнов.
По данным исследования, проведенного Нью-Йоркским университетом, количество квартир, доступных для людей со средним доходом, сократилось в Нью-Йорке на 17%. В 8-миллионном городе цены на аренду жилья возросли за последние три года на 20%, а среднегодовая зарплата в Нью-Йорке за то же время снизилась с почти 43 тысяч долларов до 40 тысяч. Например, сложное финансовое положение у пожарных и полицейских. У них начальная годовая зарплата примерно 32 тысячи долларов. Такая же зарплата у санитарок, воспитательниц детских садов, экскурсоводов. Сможет ли город удержать их? Две из пяти нью-йоркских семей получают в год менее 32 тысяч долларов. Защитники среднего класса обеспокоены тем, что огромная часть населения платит за жилье свыше половины своего дохода. А банк, решая давать или не давать ипотечную суду для покупки жилья, или владелец дома, решая сдавать или не сдавать жильцу квартиру, исходит из расчета, что квартирные расходы не должны превышать 35% заработка. Сотрудник Нью-Йоркского общественного совета по жилищному фонду и планированию Джеффри Отто замечает. В 50-х годах 20 века в нью-йоркской семье из четырех человек достаточно было одного работающего, чтобы обеспечить семью жильем, питанием и всем необходимым. Но сейчас даже двое работающих с трудом платят за квартиру. Значит, средний класс фактически выдавливается из Нью-Йорка. Надо остановить этот процесс или не надо? В Америке часто бывали периоды, когда семьи со средним доходом вынуждены были переселяться в пригороды, то ли из-за городской преступности, то ли из-за городской дороговизны. Но сейчас и пригороды слишком дороги, поэтому миграция идет из центра города на окраины или в менее престижные расово смешанные районы. Все больше семей переезжают из Нью-Йорка в другие города. Одновременно в Нью-Йорк прибывают высокообразованные специалисты с хорошим доходом. Они меняют лицо города. Не думаю, что Нью-Йорк стоит перед большими потерями, как утверждают пессимисты. Благодаря миграции городские трущобы вроде Гарлема становятся вполне благополучными, дорогими районами. Это был Джеффри Отто из Общественного совета по жилому фонду и планированию.
Проблему высоких цен на жилье в Нью-Йорке с ним обсуждал Ян Рунов. Как относятся к этому феномену сами нью-йоркцы, средний класс, выдавленные из Манхэттена и пытающиеся задержаться в ближайших к нему районах, например, Бруклине, где живет мой коллега Владимир Морозов? Он по моей просьбе решился поговорить со своими соседями о том, о чем обычно американцы не любят распространяться.
В нашем доме номер 136 по улице Хиггс много таких экономических беженцев. Как правило, это молодые семьи. Роберт и Джейн стали моими соседями 3 года назад. Она программист, он архитектор. Мы платим за квартиру около 3000 долларов в месяц. Это не дешево, зато у нас 3 комнаты. В Манхэттене мы платили 4000, и квартира была меньше. Здесь с детьми просторнее, у нас 2. Одному 7 лет, другой совсем младенец. Какая часть нашего с женой заработка уходит на квартиру? В этом году это 30-40%. Любопытно, что за точно такую же 3-комнатную квартиру мы с женой платим вдвое меньше, потому что живем в этом доме больше 15 лет, а закон города Нью-Йорка не позволяет поднимать квартплату старожилов больше, чем на 3-4% в год. То есть наша квартплата искусственно занижена. За нас отдуваются экономические беженцы из Манхэттена, такие как Мариса и Джек. У меня девочки-близнецы, им 9 месяцев. И еще у нас мальчик 4 лет. А платим мы за 3-комнатную квартиру 3500 в месяц. Муж юрист, а я работаю на такую знаменитость, как законодательница мод Марта Стюарт. Я дизайнер мебели. Такую работу не бросают, даже когда надо сидеть с младенцами. Мариса ходит в офис 4 дня в неделю. В это время с детьми остается няня, которая получает 13 долларов в час. Понятно, что заработок Марисы и Джека гораздо выше среднего по стране. Иначе им такие расходы не потянуть. Третья молодая семья моих соседей постеснялась давать интервью, потому что платить за квартиру им помогают состоятельные родители.
Репортаж вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как сегодня Совет Федерации России отреагировал на предложение Владимира Путина. На должность нового генпрокурора России предложен министр юстиции Юрий Чайка. Кроме того, вас вновь ждет репортаж о том, как в Женеве прошло первое заседание Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и история Запада и Востока из Литвы, где началась кампания помощи воспитанникам детских домов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.